Глава 7. Крысы загодя чуют беду и спешат убраться из того места. Там же. На завтра чуть свет малец заявился на хутор. Обычно просители мялись перед воротами, пока Сурок соизволит подняться, откушать и обойти хозяйство. Но священнослужитель так настырно долбил в них костлявым кулаком и грозил Цыке завязать узлом дорогу, с помощью богини, разумеется, а не каких-то там путников, что батрак струхнул и впустил. Жар, завидев гостя, все бросил и вылетел из сеней, как застигнутый в них поросенок. «Чего это с ним?» — изумленно спросила Фесси, ужавшийся над тарелкой рыски. Но тут малец переступил порог, и началось. «Богохульники! Сквернавцы!» — гремел он, не поздоровавшись. «Пригрели у себя крысиную порчу!» Пока рыска жила в веске, малец относился к девочке по-доброму, с сочувствием. Даже Калая совестил в свое время, не дав взять грех на душу, мол, от кого бы дитя не зачато, а все одно святое Хольгино творение. Тем более девочка, а к ним богиня благоволит. Ведунов же малец терпеть не мог. Не так, конечно, как путников, но хорошенько окурить их с женой осокой и заставить недельку отстоять на коленях в молельне не помешало бы. А то повадились богини через плечо заглядывать, эдак скоро под одеяло залезут. Малец не кстати вспомнил пышные Хольгины формы и поспешно провел ладонью по лицу, смахивая грех. «Вы глаз-то бесстыжих не отводите! На всем хуторе сия вина лежит! В молельне неделями не показываетесь! Вместо богини к девчонке сопливой за советами бегаете! Вот она и распустилась, напрочь стыд потеряла! Сам царь ей не указ, все разорила, надругалась!» В чем, собственно, дело, хуторчане поняли только через четверть лучины, когда на шум в кухне собрались уже все домочадцы, включая Сурка с женами. А то можно было подумать, что рыска вчистую развалила царский дворец, подбив на сие злодейство и без того Сашием за руку пожатого мальчишку. Если б жаловаться на детей пришел голова, все обернулось бы иначе. Но малец больше напирал на глумление над верой, чем над стогом, и это вывело Сурка из себя. «Ты, сморчок в рясе!» — рявкнул он. «Кончай мне тут горчицу на темя сыпать! Неизвестно еще, кто богине больше люб! Ведуны, коих она даром наделила, либо ты со своим чадом молельным. Лучше б дождь у нас вовремя выпросил».
«Богиня сама решает, кому дожди не спосылать. Уже не столь уверенно». Сурок был вдвое шире его в плечах, вякнул малец. «Значит, не заслужили вы ее милостей, грешники».
«Ах, я грешник!» — быком выдохнул хуторчанин. У мальца аж остатки волос на темени зашевелились. «А кто тебе весной 2 серебра на новое крыльцо давал? Кто статуй Хольгин в городе заказывал, когда прошлый на тебя день и ночь глядячи пополам треснул?»
«Деньгами не купить дома посмертного», — совсем уж тоненько заблажил малец, пятясь к двери.
«Тогда больше не буду и тратиться», — наступая рыкнул хуторчанин, и мальца вынесло из дому резвее, чем жара. Батраки, не скрывая ухмылок, глядели, как хольгопоклонник, озираясь, словно побитая собака, просеменил по двору и нырнул в ворота, заключительно плюнув на порог. Сурок, отдуваясь, повернулся к столпившимся домочадцам. «Мальчишку выпороть!» — велел он, безошибочно угадав зачинщика. «Девчонку в угол на горох, а потом за крупу засадить, что в мешке зачервивило. И покуда не переберет, никакой еды. Да пусть сходит завтра в молельню к этому блаженному, пяток медик отнесет и покается. А то ж не отстанет, рогатун бородатый, начнет в проповедях хулу на хутор вворачивать».
«Это ж надо было додуматься», — ворчала Феся, отжимая тряпку над кадушкой. В свете двух лучин свежевымытый пол казался черным льдом. «Ну ладно, этот озорник, а тебя-то Сашей зачем туда понес? Ты ж девочка умненькая должна быть. Надо было сказать, и сама не пойду, и тебя, дурака, не пущу». Рыска зачерпнула из мешка очередную горсть перловки, рассыпала по столу. Может, и стоило что-нибудь ответить, хотя бы пустить слезу. В голосе служанки было больше сочувствия, чем гнева. Глядишь, и смилостивилась бы, отпустила спать, а то и кусок хлеба украдкой сунула. Но дома девочка привыкла, когда на тебя ругаются, лучше отмолчаться. Поплакать можно и потом, в одиночку.
«Вот упрямая», — огорченно покачала головой Фесси. Выплеснула воду за порог, заперла дверь и, дунув на одну лучину, полезла на печь. Рыска завистливо слушала, как служанка раздевается, взбивает подушку и с блаженным вздохом натягивает одеяло. Потом потерла глаза кулачками, поморгала и снова уставилась на стол. В мешке оставалось больше половины. Фесси, вовремя заметив копошащихся в крупе жучков, прокалила ее в печке, успев спасти большую часть зерен. Теперь надо было отделить их от погрызенных и трупиков вредителей. Девочка ковырялась с обеда, и спина у нее уже ныла, как у столетней бабки. Крупяная кучка на столе постепенно разошлась. Рыска собрала в пригоршню оставшийся сор и нечаянно высыпала в почти полную миску с перебранным зерном. Весь труд на смарку. Захотелось схватить эту миску и с размаху звездануть в стену, а то и завизжать и затопать ногами, как посилка, когда у него что-то не получалось. Дверь тихонько приоткрылась. В кухню прошмыгнул жар. Вид у мальчишки был встрепанный и виноватый. При каждом шаге он морщился и тянулся потрогать зад. Всыпали ему щедро, с оттяжкой. Не скоро еще присядет. Рыска сделала вид, что ничего не замечает. Хлюпать носом тоже перестала, затаилась. Жар помялся у стола, повздыхал. «А давай просто из мешка в мешок пересыплем, а сверху перебранный пару горстей», — предложил он. «Все равно никому она до весны не понадобится. Сначала хорошую крупу съедят, а то до утра копаться придется». «Значит, буду копаться», — огрызнулась Рыска. «Лучше бы ее выпороли, чем сидеть тут как каторжанки. Хватит уже, наслушалась твоих советов». «Да ладно!» — привычно затянул жар. Но, видя, что подруга настроена сурово, сник и стал рыться за пазухой. «А я тебе яблоко принес и сухаря кусок». Мальчишка выложил припасы на стол, заискивающе заглянул подружке в глаза. Рыска сглотнула, но устояла. Сердилась она не меньше, чем на ватрушку, а то и кусок колбасы. Жар изобразил было обиженного, прошелся до двери и даже за ручку взялся, постоял, попыхтел и вернулся. Сел на лавку напротив Рыски, разумеется, на колени, и подгреб часть крупы к себе. «Все равно не засну», — поежился он. «Задница болит, ужас. Лучше б меня за перловку засадили». С поллучины перебирали, быстро и тихо, только крупа шуршала. Наконец Рыска взяла сухарь, укусила и словно бы нехотя сказала: «А мне завтра в молельню идти». «Ой, не бери до головы!» — поспешил утешить ее обрадованный жар. «Ну, покаешься, поклянешься, что больше так не будешь. Ерунда! Хочешь, научу, чего говорить надо? Я всякий раз нашего мальца на слезу разводил». «Так ведь стыдно!» — простонала Рыска, роняя голову на кулаки. «Там же, небось, вся веска соберется, и голова, и мама». «Во-во, заревешь и скажешь, что стыдно», — одобрил мальчик. «Упадешь перед Хольгой на колени, лбом об пол пару раз, тюкнешься осторожненько, чтоб не больно, но зазвенело. Главное, упирай, что ты не сама, а Сашей подучил. На него все списать можно, хоть сток, хоть корову краденую, к тому же он сам лгунам и покровительствует. А потом в надрыв проси Хольгу заступиться за тебя глупую да убогую, вся веска за платками и полезет». «Ты что, я так не смогу», — растерялась Рыска. «Мне вон даже при Фессе горло перемкнуло». «Ну давай я вместе с тобой схожу», — беззаботно предложил жар. «Покажу, как надо, а ты подхватишь. Луковицу разрубленную на всякий случай возьмем, нюхнем». Девочка изумленно уставилась на друга. Она не знала, как пережить этот позор, а жар сам в петлю лезет. «Так завтра же хлева перед зимой чистить будут», — бесхитростно пояснил мальчишка. «Каяться-то приятнее, чем навоз на телеге грузить». «А сурок отпустит? Он же только мне велел». «Конечно», — даже не усомнился жар. «Это ж святое дело, в молельню сходить. Как в баню. Батракам, между прочим, на оба этих дела целых 3 дня в году выделено». Батраки, по правде говоря, предпочитали богине баню, где, в отличие от молельни, было и пивко, и веселые девицы. Но Рыске полегчало. Да и крупа убывала с радующей быстротой. Не то чтобы жар оказался таким проворным помощником, зато он не заморачивался высматриванием подгрызенных зерен. Жучков откинул, и ладно. Лучину пришлось менять еще 3 раза, прежде чем девочка закопалась в мешок по плечи, пошарила там и удивленно сказала: «Кажется, все». Жар, перед которым еще лежало немного зерна, шумно выдохнул и, не глядя, смахнул остатки в мусор. «Пошли скорее спать, а то завтра день-то какой. Тяжелый? — с содроганием предположила Рыска.
Веселый, и надо хорошенько отдохнуть, чтобы не испортить его зевотой.
Как Рыска и подозревала, раскаяние Жара не вызвало у хозяев восторга. Однако мальчишка без всякого лука разыграл такой спектакль.
Ой-ой, всю ноченьку богиня Хольга снилась, перстом сурово грозила, требовала сей же день 100 поклонов себе положить, а то чирий нашлет.
Что жонка покривилась, но сдалась. Только Цык и ухмыльнулся и скабрёзно уточнил. «Каким именно перстом-то?» Однако лгунишка, добившись своего, мигом высушил крысьи слезы и умчался. Чтобы дети не промахнулись мимо молельни, с ними отрядили дедка. Проникнувшись важностью задания, он долго выполаскивал бороду в колоде, заставив Жара тоже хорошенько умыться и пригладить волосы. Фесся сама переплела рыски косички, понизу украсив их кисточками рябины. В последний момент на кухню заглянул Сурок, отсчитал 5 жертвенных медик, для порядка ругаясь на глупых детей, введших его в убыток, и велел выдать племяннице старое платье какой-нибудь из дочерей. «Пусть не думают, что ее тут у меня обижают», — проворчал он. «А ты, старый, гляди, чтоб малец там не шибко дымарней махал. Если попортит мне ведунью...»
«Такое не продымишь», — сознанием дела заверил дедок. «Вот моя старуха через день в молельню бегала, и хоть бы хны. Тогда, правда, и малец другой был, с понятием, привечал ведунов». «Так привечал кобель», — повысил дед голос, «что я за ним как-то раз через всю веску с лопатой гнался. Однако ж убег с божьей помощью».
Платье было выцветшее, но еще крепкое, и на рыске сидело ладно.
«Хороша обновка, хороша и девка», — пошутил чернобородый батрак. «А когда на груди затрещит, еще лучше будет».
Девочка смутилась, потупилась. Дома после подобного нагоняя неделю на цыпочках ходить пришлось бы, а тут смеются, подначивают в следующий раз с крыши молельни покататься. Впрочем, стог-то не ихний, на вещан хуторяне смотрели свысока, да и представление с мальцом удалось на славу. Еще несколько монет Сурок дал дедку для головы, пусть назначит кого поправить стог. «Чтоб до обеда вернулись», — приказал хозяин. «Я вас грехи замаливать, а не творить посылаю». Сразу же и отправились. Денек удался. Осень стояла на самом изломе. Вроде и солнышко еще греет, и ночные заморозки не начали белить траву, а половина листвы уже лежит на земле. Лесистые холмы будто накинули желтые платки с алой каймой барбарисов и багряной вышивкой дикого винограда, взбиравшегося по стволам до самых макушек. Прозрачный воздух горчил на языке. Уцелевшие воронята сбились в огромную стаю и наматывали круги в синем небе, готовясь к кочевью. Еще пара-тройка дней, и с севера наползут вязкие тучи, надолго окрасив землю в такие же серые, грязные тона. А когда разведнеет, на лужах уже начнет хрустеть ледок. «Деда, а давай за грибами в лес махнем», — начал конючить Жар. «Говорят, опята пошли».
«Небось, за 4 лучины не уйдут?» — сурово отозвался тот, а сам с сожалением стрельнул глазами на старый березняк. «Самое грибное место. На обратном пути завернем, если время останется».
Обнадеженный мальчишка козлом заскакал впереди.
«Ну, чего вы еле плететесь?» — подбадривал он. «С горочки же можно и подбежать».
«Ты не о грибах, а о душе думай», — пытался усовестить Жара дедок.
«Я и думаю, хочу скорее ее облегчить, а то аж жизнь не мила».
«Ишь, балагур!» — помимо воли усмехнулся старый. «Все бы тебе шутить да колобродить. Учись вон у подружки своей. Идет тихенько, скромненько. Сперва дело, а потом забавы».
Рыска действительно молчала, но вовсе не из скромности. Несмотря на яркое солнышко и веселую компанию, ей становилось все страшнее и страшнее. Жуть была какая-то непонятная, глубинная. Она путалась в ногах, как подмаренник, липкая, ползучая луговая трава. А ведь с утра девочка почти сумела себя убедить, что лучинка позора, и жизнь снова наладится. Впереди показались домики. После хуторских хором кажущиеся унылыми, залезанными дождями сараюшками. Зря Рыска вчера переживала. У молельни собрался едва ли десяток человек. Сам малец, беседующий с головой вески, несколько богомольных старух, да стайка играющих в чибисы мальчишек.
«Ох, и молодежь пошла! Ни стыда, ни совести! Вот в наше-то время!» — приветственным хором грянули бабки.
Мальчишки бросили игру, разбежались в стороны и принялись корчить хуторским обидные рожи. Голован опустил на себя грозный вид, малец насупился. Сток выглядел вполне пристойно, хоть и уменьшился почти вдвое. Вещане, днем спорившие до хрипоты, кто будет убирать это безобразие, за ночь совершенно бескорыстно раскрали валяющиеся ошметки. Голова, тоже не удержавшийся от соблазна и самолично уволокший в дерюшке несколько охапок, решил, что так оно, пожалуй, и лучше. Сборщик налогов скорее поверит в неурожай. Но Суркова деньги, конечно, взял. Отвесил детям по затрещине и десятку гневных словец, счел ущерб возмещенным и уступил место мальцу. Жар вылез вперед, глядя на него с собачьим обожанием. «И спляшу, и гавкну, только косточку кинь! А этому тут чего надо?» — удивился священник. За минувшие сутки он поуспокоился и решил, что ссориться с Сурком не стоит, тем более зима на носу, не помешало бы кровлю переложить, а то в сильный дождь аж с балок каплет.
«Говорит, Хольга снилась», — проворчал дедок, пряча ухмылку. Малец вздрогнул. «И в каком виде? Чего хотела?»
«Совестила, каяться звала», — без запинки отбарабанил мальчишка. «Ой, прости, батюшка, грешен!»
Священник с нервным смешком потрепал Жара по голове. «Заходи уж, сорванец!» «И ты», — малец недружелюбно покосился на Рыску, — «тоже. Берите там по свицу, зажигайте от лучины». Чашу для пожертвований, стоявшую на той же полочке, молящимся полагалось заметить без напоминаний.
«Дай-ка и мне одну коптилочку», — с кряхтением полез за пазуху дедок. «Помяну свою старуху».
На крыше молельни опустился взъерошенный вороненок. Заскреб когтями по плесневелой скользкой черепице, пытаясь удержаться на скате.
«Кыш!»
— махнул на него малец с широким рукавом.
«И так уже весь виноград обклевали проглоты!»
Вороненок трепыхнул крыльями, но так и не взлетел. Видать, сильно устал с непривычки.
«А я тебе еще весной говорил. Надо пугало на крышу присобачить», — упрекнул голова мальца, отщипывая с обвивающей молельню лозы чудом уцелевшую ягодку.
«На Хольгино святилище? Так можно красивое сделать. Со всем почтением». Голова кинул ягоду в рот. «И благолепие, и польза».
«Я туда не пойду»,
— неожиданно сказала Рыска, все это время неотрывно глядевшая на дверь молельни. В расширенных желто-зеленых глазах мерцали золотые искорки. Пальцы сжались, словно на невидимой палке. Голова и малец разом прекратили вялый спор. На девочку уставились и Жар с детком, и старухи, и мальчишки. Даже проходящий мимо кузнец остановился, прислушался.
«Зайдешь, как миленькая, путничья отродье!» — озлился малец, хватая девочку за руку.
Вороненок испуганно забил крыльями и начал карабкаться выше, к более удобному насесту, шпилю с тремя поперечинами.
«Это Саша и в тебе противится. В Хольгин дом недопущенный, вот и оставь его за порогом».
«Нет!» Рыска поджала ноги, а когда это не помогло, священник неумолимо поволок худенькую девочку за собой, без раздумий впилась в его руку зубами.
На молельню спланировали еще две вороны. Видать, родители птенца. Он тут же припал к черепице, раззявил клюв и начал визгливо что-то клянчить. Мамаша сердито тюкнула его в маковку, и в это время снизу раздался оскорбленный вопль мальца. Перепуганные вороны взлетели все три. Черепичный осколок высокими скачками измерил крышу и упал у ног Жара.
«Глядите, люди добрые!» — заголосил малец, потрясая рукой, не окровавленной, но с глубоким синюшным оттиском. «Вот вам ваши путники! Вот вам ваши ведуны! Вот кого Хольга привечает, а кого отталкивает! Будете им поклоняться, и вас от молельни отлучит!»
Крики далеко разносились по веске, созывая народ. Рыска сидела на чугунно-холодной земле и никак не могла понять, это снится ей в кошмарном сне или происходит взаправду. Возмущенные, испуганные и угрожающие голоса слились в чудовищный вой. Кто-то подхватил ее подмышки, не то пытаясь поставить на ноги, не то таки затащить в дверь, как в пасть голодного зверя. И тут что-то снова затрещало, уже не черепица, хотя звук шел тоже с крыши. Его услышала только воронья стая, скачком поднявшаяся еще выше, да ёкнула у Рыски в животе, будто в речку с обрыва прыгнула. А потом ахнула так, что земля вздрогнула, и из двери молельни пахнуло дымом и пылью. Кто-то бросился на утек, кто-то завизжал, кого-то столбом приморозило к месту. Рыску же, напротив, отпустила. Она медленно высвободилась из чужих повисших рук, подошла к двери, заглянула. В молельне было непривычно светло,
От сотрясения часть черепицы осыпалась, как жухлая иглица с елки. Потолочная балка лежала поперек постамента, щетинясь обломанными концами. В желтой трухлявой щепе лениво извивались древоточцы. Метьки из опрокинутой чаши раскатились по всему полу. Чудом уцелевшая статуя Хольги брезгливо глядела на лежащее у ее ног подношение. «И вправду, гнилье совсем!» — пролепетал голова за Рыскиной спиной. «Малец уже 3 года нудил, что крыша де на одних молитвах держится до первого урагана!» «А тут и урагана не понадобилось!» Вороны по крыше пробежались. Заголосили бабки, сообразив, что было бы, зайди они в молельню 5 щепками раньше.
«Так кого тут Хольга привечает?» — ехидно уточнил у мальца дедок.
Пожалуй, единственный, кто разве что моргнул да носом шмыгнул. «Что ему какая-то балка? Он падение главной башни ежика видел». Малец не ответил. Он обходил постамент, стеная и заламывая руки. По другую сторону балки обнаружились даже грибы, пучок поганок на тонких ножках с воротничками. «А если б во время праздничной проповеди накрыло?» — с содроганием предположил кузнец. Кто-то из баб истошно охнул и брякнулся на землю. Не меньше 10 бы полегло.
«Хорошая девочка!» — голова трясущейся рукой погладил Рыску по голове.
Девочка привычно втянула ее в плечи.
«И как же мы теперь молиться будем?» — разочарованно поинтересовался Жар при взгляде на поганки, вспомнивший об опятах.
«А не надо уже молиться, деточки, не надо!» — слабым голосом ответил за мальца кузнец. «Как-нибудь в другой раз. Идите лучше погуляйте, бубликов себе в лавке купите». Мальчик радостно схватил монетку.
«Спасибо, дяденька!»
Тот только рукой вяло махнул. С крыши упала еще пара черепиц, раскололась об пол.
«Пошли!» — заторопился дедок, подпихивая детей в спину, «а то и впрямь все грибы до нас соберут».
«Так это что получается?» — растерянно сказала Рыска. «Мне теперь не Хольге, а Саше молиться надо, если это он ведунам потакает, как малец кричал».
«Типун тебя на язык!» — любовно протянул дедок, глядя на обнаруженный у пенька боровик. «Куда дергать? Сейчас ножик достану».
Старик кряхтя опустился на колени и, осторожно придерживая гриб под бархатистую шляпку, скосил под корешок. Рыска подставила подол. Хуторяне так торопились убраться из вески, что забыли одолжить у кого-нибудь лукошко.
«Саша и тебя и без молитвы в покое не оставит», — продолжил дедок, заравнивая мох. «Ему, стервецу, только лазейку оставь, а он уж сам шмыгнет без приглашения».
«Но ведь Сашей тоже вроде бог», — удивленно возразила девочка. Даже Сурок у него вечно удачи просит.
«Ну и что? Муха наша тоже вроде жена, но хозяйка дому корова. Как она скажет, так и будет. Сколько жонки поклонов не бей. То есть Сашею, конечно, тоже молиться можно», — поправился дедок, «но с оглядкой. В битву, помнится, всегда с его именем шли, чтоб дал сил больше врагов положить. А после, само собой, Хольгу поминали, чтоб исцелила, либо легкую дорогу к дому дала».
«А совряне, чьим именем сражались?» — встрял любопытный мальчишка.
«Да того же Саше, чтоб ему!» — погрустнел дедок. «Вера-то у нас одна».
«Выходит, он сам против себя воюет?» Рыска чуть не выпустила край подола. «Опят в нем пока не было, зато боровиков и подрешетников уже 10 набралось.
А какая ему разница? Лишь бы потешиться!» — с горечью бросил старик. «Им, богам, что мы, что совряне, что чурины заморские, все едино. Раньше, говорят, мы вообще одним народом были».
«С чуринами?» — изумился Жар.
В Веске заморских гостей отродясь не видали. Они вообще редко отходили от побережья. Дескать, уж больно холодно у вас. Торговали прямо с кораблей. Но слухи про них доходили чудные. Будто цвету они бурого, волосу зеленого, а росту разного. Есть высоченные, а есть мелкие, сплошь волосатые, и первые, вторых на цепях водят.
«Может, и с чуринами»,
— неуверенно ответил дедок, почесав шею. «Как в той сказке, покуда море не разлилось, не знаю». «Зато граница с саврянами только при моем деде появилась, когда старый царь помер, и сыновья за венец разругались. Спорили, спорили, так власти не поделили. Пришлось царство делить. Вот и получились Саврия с Рентаром и река Рыбка промеж ими. Хотели ее межой располовинить.
Да, плуг не взял.
С непонятным рыски злорадством закончил старик. Девочка зябко переступила обутыми в лапте, но уже мокрыми ногами. Осенью роса не сохла долго, чуть ли не до полудня. «Деда, а они к нам снова не полезут, совряне?»
«Полезут, отчего ж не полезть?»
Буркнул тот еще больше мрачнее. «И им есть что спросить, и нам найдется что ответить. Двум кускам теста в одной квашне не ужиться. Один другого теснит и рано или поздно выдавит. Голова тоже говорил, что скоро новая война будет», припомнил Жар, выпячивая грудь. Видать, представил на ней ленту за отвагу. «Нет, этой зимой точно не соберутся», уверенно сказал дедок, снова веселее. Под отведенной в сторону еловой лапкой солнечными зайчиками желтела россыпь лисичек. «Мы их в прошлый раз знатно потрепали, еще не скоро оклемаются». «Рысонька, а ты чего скучная такая? Устала, что ли?» Девочка молча помотала головой и поудобнее перехватила подол. «Переволновалась, наверное», — по-своему истолковал дедок. «Чай не каждый день, крыши у Малелин падают».
«А почему мы оттуда так быстро удрали?» — спросил Жар. «Чтоб Малец опять ругаться не начал?»
Старик поморщился. «Не удрали, а ушли, чтоб Хольге глаза не мозолить. Моя старуха бывала тоже, как сказанет что-нибудь, и дёру с того места. Ведуны же, как кошки, мелькнут через дорогу, беду обозначат, и словно ни при чем. А Малец! Некоторые даже на кошек злословят, будто они несчастья не чуют, а накликают. Привыкай, девонька. Это еще цветочки. А вот что годков через 5-6 будет, когда ты в силу войдешь».
«Слыхали?» — встрепенулся Жар. «Кажись, в веске дуда гудит, народ созывают!»
Дедок приставил ладонь к уху, потом досадливо ею махнул. «А, ладно, небось царский глашатый какую-то весть принес. К вечеру сама до нас докатится. Давайте-ка еще вон по той опушечке пройдемся. Уж больно вид у нее грибной». Долго дудеть не пришлось. Большая часть народа и так стояла возле молельни. Гонец поглядел на балку, уважительно свистнул и, не отвлекаясь на расспросы, до вечера еще 7 весок объехать надо, развернул изрядно потрепанную грамоту.
«Полноправный владыка земель рентарских, царской милостью объявляю от сих и до нового приказа год крысы с положенными ему налогами и милостями, с дома по 3 серебра, с 6 коп по метьке. Купцам цены выше столичных не подымать. Зверя лесного только ради шкуры не бить. Зерно на хмель не переводить. Кого уличат? Подписано в 49-й день осени, оглашено в 52-й».
Гонец откашлялся и уже нормальным добродушным баском уточнил.
«Все слышали? Затягивайте пояса, мужики! Год крысы!»
Голова сплюнул, зло растер.
«Да мы уже сами догадались», — процедил он, глядя мимо гонца на просевшую крышу молельни.